Маховая борода исчез. Муфта проснулся утром задолго до восхода солнца. Не теряя времени, он встал, подошел к окну и выглянул на улицу. Великолепно! На улице еще почти не было прохожих, автомобилей. Только ранний молоковоз проехал мимо гостиницы, да дворник подметал тротуар. Раздвинув шторы, Муфта подошел к кровати полботинка. «Пора в путь», — сказал он и похлопал полботинка по плечу. — Море зовет! Полботинка тут же открыл глаза и вскочил с кровати. — Море зовет! Море зовет! — радостно повторял он. — Теперь наш отпуск начался по-настоящему. Сначала небольшой автопробег, а затем все морские удовольствия. Но пока море еще было достаточно далеко, и поэтому полботинка побежал в ванную, чтобы поплескаться в свое удовольствие, хотя бы пока в ванне. Полботинка провозился в ванной довольно долго, и, выйдя из нее, выглядел еще бодрее и веселее, чем прежде. «Хорошая ванна, совсем как маленькое море», — с удовлетворением заметил он, — «здорово освежает». Муфта и сам с удовольствием принял бы ванну или хотя бы душ, но ему не хотелось перед самым путешествием мочить свою муфту. Поэтому он ограничился тем, что умыл лицо и руки. Теперь их уже ничто не удерживало в номере люкс. Они заперли дверь и спустились на лифте в холл. В отличие от дневной суеты, сейчас здесь было тихо и спокойно. Ни одной души, полнейшая тишина. Лишь администратор дремал за своей стойкой. К нему-то и направились Муфта и полботинка, чтобы отдать ключи от номера. — О-о-о! — воскликнул администратор при виде Муфты и полботинка. — Надеюсь, вы еще не собираетесь покинуть нас? — Увы, собираемся, — сказал Муфта. — У нас отпуск, и нам хочется поехать к морю. — Сначала небольшой автопробег, а потом приятный отдых на морском пляже, — добавил полботинка. Администратор огорченно вздохнул. — Ну что ж, тогда, конечно... — Понятно, — сказал он. — И все-таки мне очень жаль, что вы так быстро покидаете наш дом. — Ничего не поделаешь, — сказал Муфта. — Я надеюсь, вы остались довольны нашим номером люкс? — спросил администратор. — О, конечно, — поторопился уверить Муфта. — Три медвежонка, например, произвели на нас неизгладимые впечатления. — И ванна тоже ничего, — заявил полботинка. — Ванна чем-то напоминает маленькое море. «Жаль только, что в ванных комнатах нет песочка, в который можно было бы зарыться». Услышав это, администратор вдруг заволновался. «Ну почему же вы не сказали мне об этом раньше?» — воскликнул он почти в отчаянии. «Я бы распорядился, чтобы привезли песок. Это вполне можно было бы устроить». Муфта смутился. «Ох, что вы!» — растерянно пробормотал он. «Это совсем не обязательно». И полботинка попытался утешить администратора. «Не беда», — великодушно заявил он. «Несколько часов мы кое-как обошлись без песка». «Кое-как», — уныло повторил администратор. «Я никогда не прощу себе, что вы кое-как провели время в нашем номере люкс. Я вас очень, очень прошу, когда приедете к нам в следующий раз, выскажите нам все свои пожелания». — Мы их обязательно выскажем, — пробормотал Муфта. — Непременно, — сказал администратор, — как относительно песка, так и всего прочего. Распростившись с администратором, Муфта и полботинка вышли из гостиницы. Тем временем совсем рассвело, улица выглядела гораздо оживленней. Появились первые прохожие, спешившие на работу, и машин было теперь уж много. Надо торопиться. — сказал Муфта. — Скоро настанет час пик, и мы опять застрянем. Они свернули за угол, под высокой аркой гостиничных ворот, торопливо прошли во двор и вскоре оказались в машине. Муфта уселся за руль и завел мотор. — Где же наш дорогой маховая борода? — спросил он, озираясь по сторонам. — Уж, наверное, похрапывает где-нибудь, укрывшись своей бородой, — ответил полботинка. Муфта дал продолжительный гудок. Никаких признаков маховой бороды. Еще один продолжительный гудок, и по-прежнему никакого ответа. «Странное дело», — забеспокоился Муфта. «Обычно маховая борода рано просыпается. Надо искать. И они стали искать. Искали под кустом сирени, искали в собачьей будке. Вдоль и поперек обшарили весь двор, но маховой бороды нигде не было. «Быть может, он отправился вперед?» — неуверенно предположил Полботинка. «Почувствовал зов моря и пустился в дорогу. Зов моря иногда бывает совершенно непреодолимым, настолько, что далеко не каждый в силах ему противиться». «Не говори глупости», — отмахнулся Муфта. «Зов моря маховая борода мог, конечно, услышать». Однако он не из тех, которые, не говоря ни слова, бросают своих друзей. Разве ты забыл, что он сказал даме? Он сказал, что никогда не бросит нас и будет делить с нами радость и горе. Замечательно, — огрызнулся Полботинка. Однако сам-то где он? Мы тут за него волнуемся, а он и не думает разделить нашу тревогу.
Муфта задумался. Куда же все-таки мог подеваться маховая борода? Что могло с ним случиться?
«Надеюсь, что никто нечаянно не наступил на него, пока он спал», — вдруг сказал Полботинка. «Такие вещи иногда очень печально кончаются».
Муфта испуганно уставился на Полботинка.
«А если и впрямь?» — произнес он дрожащим голосом. «Если вдруг кто-то и в самом деле в темноте наступил на него, это ж вполне вероятно».
«Разумеется», — сказал Полботинка. «И в результате возможен перелом или еще что-нибудь пострашнее. Я надеюсь, что его, по крайней мере, тут же отправили в больницу».
Муфта побледнел.
«Перелом», — заикаясь, сказал он, — «и в самом начале отпуска это было бы ужасно».
«Да, приятно, конечно, мало», — согласился Полботинка.
«Поскольку, если нога в гипсе, то на прибрежном песке особенно не призвишься. Гипс есть гипс, или ты думаешь иначе?»
Муфта ничего не ответил. У него пока не было своего мнения. Он представил себе, как маховая борода страдает сейчас где-то на больничной койке. И что всего ужаснее, он там один, среди совершенно чужих людей. Рядом нет никого из близких, кто бы ему посочувствовал и утешил.
Муфта знал, что такое одиночество. Он сам когда-то был бесконечно одинок, но у него, по крайней мере, кости целы были. Что же касается маховой бороды, то... Муфта не мог додумать до конца, слезы брызнули у него из глаз. «Ну и ну», — удивился Полботинка, — «что это с тобой?» Он смотрел, как слезы стекали на Муфтину муфту. И думал, что Муфта совершенно напрасно не воспользовался ванной номер люкс. Теперь его муфта все равно промокла насквозь. «Вода в ванне или из глаз? Какая тут, собственно, разница?» «Ох, бедный маховая борода!» — причитал муфта. «Где же он лежит с переломанными ногами?»
«Брось ты, уж так страшно горевать!» Пытался успокоить муфту Полботинка.
«Ведь еще совсем не установлено, что у него сломаны обе ноги. Может быть, вторая нога совсем целехонька».
«Ты думаешь?» — спросил муфта с проблеском надежды.
«А почему бы и нет?» — продолжал Полботинка.
«Откуда ж мне знать-то? Может быть, дело совсем не в ногах. Может быть, пострадали как раз руки».
Но этого не следовало говорить.
«Ах! Ты, значит, думаешь, что руки?» — воскликнул муфта, и слезы брызнули у него из глаз с новой силой. «Ой, горюшка! Да чего же несправедлива, может быть, судьба? Разве маховая борода хоть когда-нибудь, кому-нибудь причинил своими руками зло? О, нет ничего подобного, как раз наоборот, своими руками он собирал в бороде вкусную бруснику и щедро делился ею с товарищами. Своими руками он варил великолепный маховой чай. Своими руками он защищал от злых кошек невинных птенчиков и опекал даже ядовитую гадюку, для которой он был как старший брат. И как же судьба отплатила ему за это? Его руки переломаны, и он никогда больше не сможет творить ими добро». Муфта говорил так трогательно, что и Полботинка, в конце концов, совсем расстроился.
«Ну, Пробормотал он и всхлипнул несколько раз. Может быть, вторая рука все-таки цела, ведь я ж не знаю.
Как ты думаешь, какая рука у него цела? Всхлипывая, спросил Муфт. Правая или левая?
Будем надеяться, что правая, сказал Полботинка, и вдруг упал Муфти на грудь.
После этого оба они довольно долго не могли вымолвить ни слова. Они только плакали, крепко обняв друг друга, плакали безутешно, и поскольку слезы Полботинка лились Муфти на спину, то его муфта промокла насквозь и сзади.